студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Мы продолжаем в том числе разыгрывать отличнейший подарок от вашего любимого радио. Топовая беспроводная колонка с фирменным лого «Радио Спутник». Подпишись на группу «Радио Спутник» ВКонтакте, поставь лайк под публикацией о конкурсе, и ты уже финалист конкурса. Осталось буквально пару дней, мы выбираем пятерых победителей 23 февраля, все итоги конкурса. Еще есть такая возможность получить беспроводную колонку с фирменным логотипом «Радио Спутник». Напомню, телефон прямого эфира 8-495-9595-91-2, а также номер WhatsApp для обратной связи. Задавайте, пишите ваши вопросы, мы их переадресуем нашим компетентным экспертам. 8-968-766-3311, номер для вопросов и сообщений. Джо Байден прибыл с необъявленным визитом в Киев. Владимир Зеленский назвал это важным проявлением поддержки украинцев, важным и символическим шагом. Украина получит новый пакет военной помощи на полмиллиарда долларов, заявил президент США. Всего же, по его словам, на этой неделе Украине будут предоставлены, цитата, миллиарды в виде прямой бюджетной поддержки. Пакет помощи будет включать реактивные системы залпового огня «Хаймарс». В целом, очередная помощь также будет посвящена и артиллерийским снарядам, гаубицам, комплексам «Джавелин», уточняет телеканал CNN. Зеленский назвал важными и полезными переговоры с Байденом. С нами на связи политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские», Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде всего, получается, уже визит Байдена увековечен на Аллее Смелости. Действительно, это поступок, 80 с чем-то лет, лететь через Атлантику, пребывать с необъявленным визитом по линии протокола, прежде всего. Насколько продуктивен этот вояж с точки зрения США будет?
Ну, в первую очередь, я уверен, что появление Байдена в Киеве было в любом случае по дипломатическим каналам согласовано с Россией. И очевидно, что была получена гарантия, что никакая шальная ракета, никакой шальной там наш спецвыпуск, скажем так, предметов, да, не долетит до Киева, и Байден останется в целости и сохранности. Потому что если бы этого не было, то все же прекрасно понимают, что он бы в жизни не прилетел.
Вот. Но тогда вообще вот это самое увековечивание на Аллее Смелости имени президента Байдена выглядит еще более комично.
Ну, конечно, да. Ну, мы же все прекрасно понимаем. Просто мы знаем цену слова Владимира Владимировича. Если он сказал, он делает. Помните, как там израильский пример говорил, что он попросил спросил Владимира Владимировича, будете трогать Зеленского? Владимир Владимирович сказал, не будем. Ну, вот, собственно, после этого Зеленский тоже стал как бы устраивать свои там акты смелости, да, вылез тут же из бункера и начал играть из себя храброго партняшку. Вот. Ну, Байден его тоже там сейчас пытается играть тоже какого-то храброго партняшку, хотя он прекрасно знает, что если Путин сказал, значит, ничего не будет, можно спокойно ходить там, ну вот, бесноваться, крутиться, вертеться, издеваться над нами, потому что, ну, по факту, люди, живущие на Украине, конечно, сегодня вот на фоне всех этих заявлений со стороны американцев, что они еще больше оружия дадут и будут поддерживать эту абсолютно нацистскую власть, это все, конечно, звучит как не просто издевательство, а как, ну, даже не знаю, каким словом описать это вот отношение к людям, живущим там. Ну, они как бы сегодня находятся, очевидно, русские люди в определенном смысле в резервации в рамках Украины. Вот, и сегодня методично их пытаются перекодировать, их сознание. И Байден в этом смысле, конечно, ключевая фигура, потому что все-таки он, как представитель дипстейта американского, который напрочь сегодня из себя генерирует сплошную русофобию, да, является выразителем их чаяния, их надежд и, собственно, их политики. А Зеленский, который сегодня, как мелкий бес, знаете, скакал перед таким крупным старым бесом, мелкий бес скакал, и они даже там бесновались в Михайловском соборе, кстати, в свое время отобранном у Русской Православной Церкви в пользу Киевского патриархата, так называемого, вот, Раскольника Филарета. Вот, они там сегодня ходили, фотографировались, но все это, конечно, в пользу бедных. Обратите внимание, улицы пусты. Нет народного ликования, нет тех миллионов, миллиардов толп, которые бы радовались появлению Зеленского на улице, появлению Байдена на Украине. Нет этих людей там, они ходят практически по безлюдной Украине.
Это
вот
важно,
это как
да?
раз то, чего они добиваются.
Юрий Владимирович, но вот если так вот посмотреть на антураж визита, пишут, что Байден ехал на поезде, все-таки достаточно секретно, это трудно, конечно, скрыть. Приехал, конечно. Теперь, значит, еще произойдет у него встреча с Бухарестской девяткой. Там тоже будут определенные заявления и реляции какие-то сделаны. Но все равно, смотрите, Байден приезжает год практически с момента начала СВО. И многие, наверное, могли бы ожидать, что американский президент что-то большими суммами будет оперировать. Но официально известно про новый пакет помощи на полмиллиарда долларов. Где-то в речи Байдена проскакивает цитата про миллиарды. А прямая бюджетная поддержка, это же не прямая военная помощь. Я к тому, что выхлоп по помощи, ну, мягко говоря, копеечный. Все-таки.
Согласен полностью, конечно.
Это Байден, говорит конечно, о том, что наверняка Вашингтон, я продолжаю мысль, если позволите, снижает все-таки свою заинтересованность в этих делах.
Ну, дело в том, что задача Вашингтона, я просто, когда еще там вся эта ситуация происходила 2 года назад, еще до начала нашей освободительной операции, зная информацию из Киева, что те готовят реально кровавую баню, даже, можно сказать, на Донбассе, я понимал, что и заявлял об этом, что задача Запада разрушить, максимально разрушить, скажем так, государствообразование или территорию, да, максимально ее обескровить, вот, и потом втюхать у России, чтобы Россия многие годы восстанавливала свою историческую русскую землю, которая сегодня называется Украиной, а вообще это историческая Малороссия, ну, там отчасти Малороссия, конечно. Вот, поэтому, конечно, они сейчас добиваются именно этого. Их задача провести максимальное исследование возможности своего оружия в столкновении с нашим, провести исследование возможности нашего оружия в столкновении с их, ну и, конечно же, обескровить эту территорию, разрушить ее максимально, чтобы потом, когда она станет вновь частью общерусского цивилизационного проекта или в формате там некого союзного государства с Белоруссией, там, например, Абхазия, Осетия, или же просто не захотят так же, как и там Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР стать частью России сразу. Вот, а чтобы потом мы занимались всем миром, как говорится, восстанавливали эти земли, вот, и наводили там порядок. Вот, я думаю, что ставка именно на это. Поэтому не дается много оружия, а дается только такое впрыскивание, чтобы пациент был скорее жив, чем мертв, но ни в коем случае, чтобы пациент не стал действительно настолько мощным, чтобы он мог по-настоящему противостоять.
Или настолько мертв?
Да.
Или настолько мертвым, что ему уже, собственно, нечего,
конечно,
собственно, принимать в виде помощи.
Да, никакие припарки не помогли бы.
Юрий Владимирович, позвольте еще вот какой момент с вами прояснить. А как может быть связана поездка целого старшего Байдена с семейным кейсом Байденов на Украине?
Ну, напрямую это связано, знаете, у меня...
Сейчас, я имею в виду нынешнее.
Да, конечно, напрямую связано, потому что мы же знаем историю с его сыночком, вообще с коррупционной составляющей, которую сейчас активно пытаются расследовать в самой Америке. Вот. Но если смотреть на происходящее в метафизическом плане, то есть Байден, конечно, это семейство такое бесов, причем серьезных бесов, которые грабят миллиардами, десятками миллиардов, как бы участвуют в этих схематозах. Вот. Но а Украина — это просто такая мировая прачечная, мировая помывочная грязных денег. То есть через нее проходят часто густо транзитом и деньги, и оружие, и все остальное. Вот, и потом оно промывается через Украину, из темного становится светлым, да, из черного белым. Вот, и потом оседают на счетах у разного рода международных аферистов, к коим, безусловно, относится семейство Байдена. Но, знаете, я считаю, что вообще, в принципе, в метафизическом смысле, рассматривая ситуацию, опять же, я все-таки малорос, известный малороссийский писатель Гоголь Николай Васильевич, он прекрасно написал произведение «Вий». Да, оно входило, там было такое 4 произведения в рамках издания «Миргород». Так вот, в «Вии» он главного героя назвал «Хама Брут». Хама Брут, Хама — это, ну, аналог Фомы, Фома неверующий, а Брут — это, собственно говоря, вы знаете, ну, Фома неверующий — это апостол, один из апостолов Христа, да, а Брут — это, собственно говоря, известный персонаж-предатель в истории человечества, который остался. Ну вот, собственно, Украина является сегодня этим неверующим предателем, который, собственно говоря, пребывает в этом состоянии, и Байден в этом смысле приехал как вий, чтобы ему подняли веки, и, может быть, он последний раз взглянул на Украину, после которого она должна, наверное, умереть. Вот если так сравнивать с классикой. Вот. А что касается дальнейших событий, ну, приехал Байден туда, ну, продемонстрировал он, что может ходить, ну, уедет он. От этого, на самом деле, ситуация не поменяется. На линии фронта ничего не изменится. Более того, я считаю, что наоборот, он приехал специально специально, чтобы заметать следы своих преступлений, своих, своего сыночка и вообще все их комарили, вот этих демократов американских. Заметать следы, посмотреть в глаза, так сказать, дыхание, услышать того же Зеленского, что он его не сдаст, не вякнет чего лишнего. То есть в свое же время мы помним, когда в избирательную кампанию Байдена Зеленский серьезно помешал им. Он усложнил очень серьезный приход к власти. Именно кейсом семейства Байдена. Вот. Он тогда же пытался заигрывать и с Трампом, называя его великим учителем, если помните, и так далее. То есть здесь ситуация очень непростая, на самом деле. И Байден сегодня, с одной стороны, приехал похоронить, если не Украину, так Зеленского, если не Зеленского, так Украину, а лучше обоих вместе. Вот. С другой стороны, замести следы и, как говорится, концы в воду.
Ну и резюмируя наш разговор, все-таки цель, смысл поездки. Дальше-то Байден поедет, собственно, встречаться с младопартнерами, так скажем, да?
Ну, да,
с девяткой бухарестской. Там-то он тоже будет, наверное, трясти мошной, извините за вот такой образ, и сплачивать ряды вот этих самых буферных партнеров.
Да, конечно. Ну, на самом деле, сегодня вот все подчинено самому главному событию, завтрашнему обращению Владимира Владимировича к Федеральному собранию. И тому, что после этого может последовать, а может не последовать. Вот. То есть все ждут, не случайно оно было перенесено с конца прошлого года на сегодня, на весну, ближе к весне, конец зимы, годовщине по факту начала освободительной операции. Я думаю, что Байден, невзирая на те победные реляции, гневные абсолютно, и, честно говоря, без масок, озвученные смыслы ведущейся с нами войны до победного конца, вы же слышали, да, что в Мюнхене там они все говорили, все это комарили. Вот поэтому конечно, завтра Байден будет ждать, что скажет Путин, чтобы потом после этого что-нибудь там квакнуть в ответ. До этого ничего, я думаю, не произойдет. Все ждут, что будет делать Россия. Все в ожидании. Ну и, конечно же, как будет дальше развиваться ситуация, мы на самом деле не знаем. Могу сказать точно только одно. С Западом договориться невозможно. Они все показывают, что они не договороспособны. То есть они понимают только силу. Это важный момент. Второе. Коль уж завтра будет встречаться с этой девяткой, а скорее всего это все-таки шестерки в девятке, да, их, то это как раз вот те страны, которые стали первыми поглощенными НАТО, поглощенными Западом, странами той самой Восточной Европы, которую Запад обещался не трогать, если помните то, о чем Горбачев рассказывал, вот, когда он договаривался с Западом. Есть зафиксированный этот разговор, который они не признают вроде как важным, потому что это не подпись. Но тем не менее, они обещали не расширять НАТО на восток, но расширили. Не просто на восток расширили, они сегодня напали на нашу историческую русскую землю, которая называется Украина. И здесь эту даже там мнимую буферную зону они уже заняли. Вот, не говоря уже там об остальных, там Прибалтике, сейчас они пытаются еще Молдавию качнуть. Вот, то есть мы с вами понимаем, что нас атакуют по всем фронтам.
Атакуют совершенно верно, но вместе с тем будут следить за сказанным Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Спасибо большое, Юрий Владимирович, политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские», Юрий Кот был с нами на связи. Ну и вот очень любопытная реакция читателей немецкой газеты, в частности «Die Welt». Они реагируют на новости о визите президента Джо Байдена на Украину. Несколько комментариев буквально кратенько. «Приехал за ручки подержаться», съязвил один из читателей Эберхард Ф., как он нашел дорогу туда, ведь он уже заблудился в собственном саду, напомнил Себастьян С. Так вот, собственно, немецкие читатели пытаются, собственно, воспринимают и комментируют визит достаточно пожилого политика американского в Киев. К нам присоединяется военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вами, разумеется, по вашему экспертному профилю мы хотели бы поговорить о том самом перечне вооружений, каковое Штаты обещают Украине. Почему вновь опять заговорили о летальных джавелинах?
Ну, вообще они Соединенным Штатам уже не нужны давным-давно, да, потому что Соединенные Штаты ни с кем не воюют против танков, да, поэтому надо сбагрить на Украину, пускай они там будут бороться против российских танков. Они же свои танки не хотят на Украину отправлять. Вот, надо джавелины, вот русские будут переходить в атаку, они же надеются, что Россия все-таки перейдет в широкомасштабное наступление, оно давно напрашивается, вот, и джавелины, это как раз способ борьбы с российскими танковыми атаками. Вот. Но они просто забывают, что джавелины – это не абсолютное оружие. Они не в состоянии пробить лобовую броню наших танков, тем более, что мы научились бороться с джавелинами. Вот. И несмотря на то, что джавелины могут атаковать танки еще сверху, да, в башню, там, в ходовую часть, в моторную часть, вот, мы сумеем противостоять этим кумулятивным противотанкоуправляемым реактивным снарядам. Вот. Но вот они считают, что джавелины помогут Украине противостоять нам. Но это их как бы право, их право так думать, но наше право еще и противостоять джавелинам и той американской техники, которую не посылают. Вместо утилизации, им же надо было тратить деньги на утилизацию этой техники, теперь будет этим заниматься российская армия. Вот для них бесплатно, даже с прибылью. Для
Причем российская армия занимается этим крайне небезуспешно. Вот сегодня было сообщение пресс-бюро СВР, там большой, собственно, блок статистики был выдан. Речь о том, что с декабря 2021 года страны НАТО направили Украине более 1100 комплексов ПВО, я процитирую, 440 танков, 1500 боевых машин пехоты и так далее, и так далее, и так далее. И большая часть всего этого была ликвидирована силами поражения российских военных. На секундочку.
Да, надо было сопоставить еще данными, которые представляет ежедневно Министерство обороны в конце той сводки, о которой рассказывает генерал-лейтенант Коношенко, и в конце он приводит эти цифры, сколько за время специальной военной операции мы уничтожили танков, сколько боевых бронированных машин, сколько средств ПВО, сколько там артиллерийских орудий, ну и так далее и тому подобное. Вот, как мы перемалываем все это. Так что если мы восстановим на Украине металлургическую промышленность, будет что ей перерабатывать у себя там в домнах.
Понятно. Да? Еще очередные 700 танков, 1000 бронемашин, более 2 миллионов снарядов. Это тезисы Джо Байдена, который сегодня вот многое заявляет в Киеве.
Да, он уже заявил, наверное, и уехал из Киева.
Уже уехал, да?
Да. Ну, я надеюсь, что он там не сутки будет находиться, наверное. Я еще не встречал этой информации, что он уже уехал из Киева, но я думаю, что, наверное, уехал.
Главное, чтобы он секретные документы где-нибудь там в офисе Зеленского не оставил, ненароком.
Да, ну, я думаю, что все эти секретные документы, они шиты белыми нитками, потому что есть и такие секреты, которые можно оставить где угодно, то они не стоят ни гроша. Вот.
Виктор Николаевич, позвольте еще полюбопытствовать, в каком нынешнем статусе сейчас устраивал бы Вашингтон то происходящее сейчас на Украине с учетом целей российской специальной военной операции? Заинтересовано ли руководство Соединенных Штатов в том, чтобы сейчас вот прямо разгорелось нечто большее, чем оно сейчас происходит?
Соединенные Штаты заинтересованы как можно дольше растянуть специальную военную операцию нашу на Украине. Они не заинтересованы в победе Украины в этом военном вооруженном конфликте. Они понимают, что победить государство, обладающее ракетным ядерным оружием, невозможно. Они даже не могут победить сами Северную Корею, что говорить тогда о России. Их задача разорить Россию, потому что России приходится тратить свои экономические возможности, финансовые возможности, людские резервы, вот, политическая ситуация на мировой арене вот, для России складывается не лучшим образом. Информационно-психологическая борьба тоже не очень, да, потому что не все понимают, зачем и как мы проводим специальную военную операцию, потому что доминирование на Западе американской пропаганды, американской информационной пропагандистской машины, оно делает свое дело. Поэтому они надеются таким образом победить Россию. Нет, не Украина победит Россию, а Запад победит Россию на земле Украины и жизнями украинских военнослужащих, жизнями украинского народа. Вот чего они добиваются. Поэтому им, украинцев, не жалко. Вот им не жалко и других там. Если Украина проиграет, они могут направить на Украину поляков. Их тоже им не жалко. Может быть, там прибалтов, которых тоже не жалко. Поэтому вот такая прокси-война. Соединенные Штаты ведут ее против России. Вот чужими руками, как они всегда стараются чужими руками воевать. Для того, чтобы американцы не гибли. Вот, а добиваться своей выгоды какой-то. Так что вот такова главная, на мой взгляд, цель американской поддержки якобы Украины.
Тем временем сообщает уже по лентам информагентств журналисты. Джо Байден уехал из Киева. Ссылка на журналистов из пула Белого дома. Об этом сообщает и CNN, и многие-многие другие репортеры. Едет он, получается, в Польшу, где будет встречаться с Анджеем Дудой и другими лидерами Бухарестской девятки. Скажите, пожалуйста, что будет требовать Байден от своих младших партнеров по НАТО?
Ну, я думаю, что это очевидно, что он будет требовать. Это будет требовать всемирной поддержки Украины, выделения для Украины денег, боевой техники, вот, ну и так далее. Вот это все создать коалицию против России большую и большую активность.
Увеличивает ли НАТО будет свое присутствие в Польше? Опять же, понимая, что как раз поляки являются одним из союзников США по альянсу, где тысячи, если я ничего не путаю, чуть ли не десятки тысяч американских военнослужащих расквартированы.
10 тысяч американских военнослужащих. Там, но не присутствие НАТО в Польше, а присутствие отдельных подразделений. НАТО, как таковая организация, не имеет своих войск, имеет войска отдельные страны, которые входят в НАТО. И они, отдельные страны, могут направлять в Польшу какие-то свои войска. Но я не думаю, что поляки заинтересованы в присутствии там каких-то подразделений из других стран. Они заинтересованы в Соединенных Штатах в первую очередь, потому что поляки стараются для американцев. Они хотят, благодаря американцам, стать первой страной после, может быть, Великобритании, союзником Соединенных Штатов в Европе и даже возглавить вот эту вот союзническую миссию, да. Вот. И поэтому поляки из кожи вон лезут для того, чтобы заинтересовать американцев. Кстати, любопытная такая деталь. Очень многие страны Восточной Европы, которые когда-то были в Варшавском договоре, имеют безвизовый въезд в Соединенные Штаты. А вот поляки до сих пор не имеют. Так что вот отношение Соединенных Штатов к Польше и к полякам, оно наглядно демонстрирует истинную ценность Польши для Соединенных Штатов. Но в данном случае они используют Польшу как плацдарм для давления на Россию, как плацдарм для угроз России и как боевиков, которые могут пригодиться Соединенным Штатам для продолжения дальнейшей войны с Россией, только теперь уже руками поляков. И уже не как членов НАТО, а как отдельная страна, которая будет воевать с Россией, если Россия там освободит полностью территорию Украины.
Понятно. Спасибо, Виктор Николаевич. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.